Первая книга царств. Урок 41. Главы 26 и 27. На прошлом уроке мы завершили изучение эпизода из жизни Давида, когда Авигея вмешалась в ссору своего мужа Навала с Давидом, убедив Давида, что он не должен мстить сам. Бог – мститель за Давида, и, несомненно, он будет действовать, чтобы наказать Навала за отсутствие милосердия и неуважение, проявленное к Божьему помазаннику, Нагид, будущему царю Израиля. Давид смягчился, и Священное Писание ясно дает понять, что в наилучших интересах Давида было оставить это дело в руках Господа. Если бы он этого не сделал, он совершил бы грех кровной вины, неоправданное убийство человека. И хотя у нас нет возможности узнать наверняка, вполне вероятно, что это лишило бы Давида возможности стать царем Израиля, ибо грех кровной вины относится к числу наихудших из возможных прегрешений перед Господом. И для него нет искупления. Позволил бы Бог такому человеку заменить несостоявшегося царя? Весьма сомнительно. И действительно, всего через несколько дней у Навала случился инсульт, и он умер. Хотя в стихах конкретно не говорится, что смерть Навала была местью Иеговы за Давида, ясно, что смерть Навала была воспринята как божественный акт. Давид, конечно, чувствовал, что это было Божье правосудие в действии. И все же, в чем именно заключалось преступление Навала? Насколько нам известно, это было в первую очередь оскорбление Давида и действие без милосердия, и, возможно, несправедливое поведение в соответствии с обычаями того времени. Но даже если признать, что Навал был безбожным глупцом, о чем свидетельствует его прозвище, прямого нарушения закона Торы, достойного смертной казни, нет. Итак, возникает вопрос, была ли смерть Навала непосредственно отмщением за Давида? Я сомневаюсь в этом. Навал был просто злым и неприятным человеком, и, очевидно, Господь решил, что его смерть послужит целям царства больше, чем продолжение жизни. Я могу заверить вас, что если бы это произошло сегодня, то было бы сказано, что несмотря на совпадение с конфликтом с Давидом, Навал все же умер от естественных причин. Господь дает и отнимает жизнь по своему собственному благоволению и по причинам, которые редко бывают очевидны для живых. Это свойство Иеговы, которое является одним из самых таинственных и труднопринимаемых, и все же это так. Получив известие и поняв, что это хорошо для него, Давид послал гонцов к вдове Навала, Авигея, и попросил ее стать его женой. Она сразу же согласилась. В конце 25 главы говорится еще о двух нюансах семейного положения Давида. Во-первых, он женился на женщине по имени Ахиноам, а затем на Авигее. Во-вторых, царь Саул назло Давиду отдал его первую жену, свою дочь Мелхолу, в жены другому мужчине, Фалтию. Поскольку Давид с Мелхолой не разводился, по сути, Мелхола была замужем за двумя мужчинами одновременно. Мы не знаем, был ли опрометчивый поступок Саула результатом того, что он узнал о двух новых женах Давида и был оскорблен этим, или же это был способ разорвать официальные семейные связи с Давидом. Это не имеет значения, поскольку эффект в обоих случаях один и тот же. Всякая надежда на примирение между Давидом и Саулом закончилась.
Итак, по состоянию на конец главы 25, у Давида теоретически было три жены. Мелхола, Ахиноам и Авигея. Практически только две. Эти две жены были необходимы по политическим соображениям, как и его первая жена, дочь Саула Мелхола. Ахиноам и Авигея были из двух разных и важных кланов колена Иудина. Брак Давида с женщинами из этих кланов укрепил добрую волю и дал ему доступ и влияние в трех могущественных кланах в колене и Иудином, если считать в сумме с его собственным кланом, кланом Иессия. Это помогло проложить путь к его возможной коронации в качестве царя Иудеи. Давайте рассмотрим историю Давида в 26 главе первой книги царств. Прочитайте всю 26 главу первой книги царств. Здесь мы находим Давида в слишком знакомой ситуации. Саул снова преследовал его и его людей. Антицарю не потребовалось много времени, чтобы забыть и рационализировать свои слезливые слова в адрес Давида. Первое царство, 24. Когда Саул сказал Давиду, что, несомненно, Давид является Божьим помазанным царем и достоин этого поста. Шауль был настолько уверен в вошествии Давида на престол и в причастности к этому Яхве, что попросил его пообещать, что он не будет убивать детей и потомков Саула и проявит к ним доброту.
Поскольку Давид будет в центре нашего исследования в течение долгого времени, я хотел бы сделать пару замечаний. Когда я изучал, что различные еврейские мудрецы и христианские комментаторы думали об этом продолжающемся переходе власти от Саула к Давиду, и можем ли мы рассчитывать на точность Священного Писания в этом отношении, я сделал некоторые поразительные выводы. В то время как раввины и исследователи иврита склонны считать Давида почти безупречным и таким образом не имеют реальных проблем с Писанием в том виде, в каком оно написано, за исключением причудливого объяснения глупостей Давида, более либеральные христианские ученые и последователи литературно-критического подхода к изучению Библии всегда считали, что то, что мы читаем в книгах царств о Давиде, это больше пропаганда, чем божественная истина. По сути, то, что мы читаем, это много постфактумного переписывания истории теми, кто верен Давиду, чтобы представить Давида положительным персонажем. А для достижения этой цели Саул должен был выглядеть несправедливым, как суперзлодей. В начале нашего изучения первой книги царств я объяснил, что нам нужно рассматривать Саула как прообраз антицаря или антихриста, в отличие от Давида, как прообраза помазанного Богом Мессии. И что этот образец сохранится вплоть до Откровения. Я безапелляционно заявляю, что на Саула следует смотреть примерно так же, как мы смотрим на Гитлера или даже Люцифера. Вот, однако, точка зрения Отто Тениуса, ведущего христианского комментатора из Германии, писавшего в середине XIX века, когда Германия была центром современной христианской экзегезы и доктринального развития. Эти взгляды остаются выдающимися в христианстве и в наше время. Итак, вот взгляд Тениуса на царя Саула.
Саул был бы моральным монстром, которым он, очевидно, не был бы, если бы он не преследовал Давида со спокойной рассудительностью и через посредство тех же людей, и снова искал его жизни после того, как его собственная жизнь была так великодушно сохранена Давидом. Я, увы,
Я надеюсь, вы уловили суть размышлений Тениуса по этому вопросу, потому что он представляет собой очень распространенный подход к анализу Священного Писания с конца XVIII века. И дело в том, что некоторым текстам из Библии нельзя доверять, если интеллектуальный исследователь Библии считает, что у них есть лучшее объяснение. Примерно в тот же период возник и современный аллегорический метод подхода к Библии. Метод, который сегодня доминирует в институциональной церкви. Считается, что Саул не мог быть таким уж плохим, потому что ни один человек не мог быть настолько подлым или морально развращенным, чтобы, сохранив свою собственную жизнь, затем решить убить человека, который его пощадил. Поэтому единственный логический вывод для разумного человека состоит в том, что Писание ошибается или искажено, и вместо этого нам нужно относиться к Саулу с большим сочувствием, а к Давиду как к значительно менее одобренному Богом, а не так, как написано. Нам нужно дать Саулу и Давиду более ровный баланс отношения к ним. И, конечно, эта точка зрения заложена в большинстве того, что написано, и чему учат по этому вопросу в последние два столетия. Мало того, что у них нет доказательств, подтверждающих такую точку зрения, она вращается только вокруг личных взглядов и повестки дня ученого. Но такая точка зрения нанесла большой ущерб самой Библии. Ибо если мы собираемся выбирать, каким частям верить, а какие части дискредитировать или даже отбросить, то как мы можем доверять Писанию в целом? Это повествование из 26 главы 1 Царств рассказывает о второй возможности для Давида покончить с жизнью Саула и тем самым ускорить свое восхождение на престол Израиля, возможность, которую Давид отвергает. Стих 1 говорит, что жители Зифа снова предали Давида, отправившись к Саулу и сообщив ему о местонахождении Давида. Почему лидеры Зифа так категорично настроены против Давида, можно только догадываться. Саул взял с собой 3000 солдат, как и раньше, когда искал Давида, и немедленно отправился туда. В предыдущем инциденте, когда жители Зифа пришли к Саулу с аналогичными сведениями, царь был благодарен, но не уверен, что люди Зифа действительно знали, где находится Давид, поэтому он попросил их проверить еще раз, а затем доложить, Саул не собирался отправлять 3000 человек в поход без каких-либо гарантий. Оказалось, что жители Зифа были правы, хотя после того, как Саул окружил Давида, ему пришлось отступить, потому что филистимляне воспользовались этой возможностью, чтобы вторгнуться в Израиль. Поэтому на этот раз, когда жители Зифа пришли к нему с сообщением о местонахождении Давида, он поверил им и отправился в путь без колебаний. Когда Саул и его войска прибыли в пустынную местность, окружающую Зиф, они разбили лагерь у дороги, которая вела к холму Гахила, где, по словам зифеев, в настоящее время проживали Давид и его люди. Шпионы Давида заметили армию Саула и сообщили Давиду, и Давид послал еще больше шпионов на разведку. Как только Давид получил информацию, которую он искал, он дождался подходящего момента и прокрался в лагерь после наступления темноты. Он увидел, что на этот раз вместе с Саулом пришел Авинир, верховный военачальник армии Саула, и что Саул спал в защищенном месте, окруженный солдатами. Авинир находился ближе всех к Саулу, выступая в качестве его личного телохранителя. В стихе 6 Давид спрашивает у своих самых доверенных людей, кто пойдет с ним во вражеский лагерь.
И парень по имени Авеса вызвался добровольцем. Нам говорят, что Авеса, что означает там мой отец Иесси, был сыном Саруи, братом Иоава. Как и следовало ожидать, Авеса был близким родственником Давида, потому что было принято и безопасно, чтобы внутренний круг состоял в основном из членов семьи, которые многое выиграют, заботясь о благополучии своего руководителя. Таким образом, имя Авеса позволяет всем понять, что он является частью клана Иессея. Саруия была дочерью Иессея и сестрой Давида, так что Авеса был племянником Давида. Саруия была матерью Авесы, Иоава и Азаила. Авеса – командующий армией Давида. И поэтому, естественно, он не может отказаться пойти с Давидом в лагерь Саула, потому что командующий армией также является главным защитником вождя.
Почему Давид хотел спуститься в лагерь Саула? Неужели он передумал и теперь хотел встретиться лицом к лицу с Саулом и прикончить его? Нет. Я уверен, что так думал Авеса. Но Давид все еще был полон решимости доказать свою невиновность царю, каким бы наивным это ни было. Бог благословил эти намерения, какими бы рискованными и неразумными они ни были. Люди, которые должны были охранять Саула, не просто уснули, они погрузились в глубокий сон. Мы должны понимать, что Господь навел на них такой крепкий сон, что обычно сверхсознательные воины, которые зашевелились бы при звуке трескающейся палки, не обратили внимания на присутствие Давида и Авесы в их лагере. Бесшумно эти двое подкрадывались ближе, пока не встали, нависая над самим царем. Копье Шауля, которое стало его скипетром, символом его правления и власти, было воткнуто в землю рядом с ним и Авиниром, военачальником Саула, в нескольких сантиметрах от него. Авеса, естественно, пришел к выводу, что, как бы маловероятно ни было, но они смогли подобраться близко к царю и при этом остаться в живых, это могло означать только то, что Бог Израиля приложил к этому руку и передал им Саула для казни.
В стихе 8 Авеса, по сути, говорит: «Позволь мне сделать это». Он говорит, что, используя собственное копье Саула, он убьет его одним ударом, во втором не будет необходимости. Но Давид останавливает руку Авесы и говорит ему не убивать Саула, потому что никто не может поднять руку на помазанного царя, не став виновным сам. Для Давида Саул по-прежнему является царем, законным, назначенным Богом царем. И он не может заставить себя убить Саула, потому что видит в этом оскорбление Бога. Далее он говорит, что если Адонай захочет убить его, или если Саул погибнет в битве, это другое дело, но Давид не убьет его и не прикажет убить его. На самом деле Давид, вероятно, говорит, что Саул наверняка будет убит от руки Господа в назначенное Господом время. Он, несомненно, вспоминает о том, что произошло с Навалом. Когда Давид говорит Авесе не убивать Саула, слова, которые он произносит, отличаются от слов «не убивай его». На иврите это звучит как «эль-хаштитеху», и это означает «калечить» или «портить» или «развращать». И идея заключается в том, что хотя убийство царя повлекло бы за собой грех кровавой вины, есть также другой грех, который также ляжет на убийцу. Убийство царя таким способом, который позорно изуродует его. То, чего просто не делают с царем. На самом деле, это утверждение в основном отражает обычаи тех времен, когда даже вражеский царь
считался выше большинства смертных, поэтому ему должны быть предоставлены особые привилегии даже после его смерти. Вместо этого двое мужчин берут копье Саула и его сосуд с водой в качестве доказательств своего посещения лагеря и уходят так же незаметно, как и пришли. Как только они отошли достаточно далеко, чтобы не попасть в плен, Давид кричит в сторону лагеря Саула. И солдаты осознают свой провал. Давид специально называет имя Авенира, чтобы унизить его. Используя безудержный сарказм, Давид хочет знать, как получилось, что высший офицер Саула и лучший воин позволил врагу встать над его царем и иметь возможность убить царя в одно мгновение, и он поднимает царское копье и личный сосуд с водой в доказательство своих слов. По всем правилам царь должен приказать казнить Авенира и его людей за то, что они пренебрегли своим долгом охранять его. Это первая обязанность всех солдат – защищать своего царя любой ценой, и они с треском провалились. Саул просыпается среди всех этих криков и неразберихи. Он слышит знакомый голос и спрашивает, не голос ли это его сына Давида? Давид подтверждает это. Авенир ошеломлен, унижен и поэтому молчит, когда царь спрашивает о Давиде, и Давид отвечает вежливо и покорно, прося разрешения говорить. Давид все еще ищет причину этой иррациональной ненависти Саула к нему, и поэтому говорит царю, что если это Бог спровоцировал этот конфликт, то они должны сделать подношение Богу в надежде, что он изменит курс и отведет гнев Саула. На самом деле Давид говорит, пусть Бог Руах Минха. И это буквально означает чувствовать запах дыма жертвоприношения. В нашем исследовании книги Левит мы обсуждали, что дым приношения считался чрезвычайно важным, потому что идея заключалась в том, что дым поднимался к небесам, где Бог чувствовал его запах и был умиротворенным, потому что это означало, что его народ послушен его заповедям и приносит жертвы искупления. Суть в том, что если паранойя Саула была вызвана Богом как своего рода наказание, то пусть Господь проявит милосердие. Но если это всего лишь порочные наклонности людей, да будут они прокляты. Последняя часть стиха 19 выражает, по крайней мере, часть беспокойства Давида о себе. Он был изгнан и поэтому больше не имеет части в наследии Господа. Что это значит? Вы помните, что такое наследие Господа? Это земля, наследие каждого еврея. Это земля ханаанская. Итак, Давид говорит, что из-за этой иррациональной и несправедливой войны против него ему было отказано в возможности мирно жить на земле обетованной. Таким образом, те, кто делает это с ним, по сути говорят Давиду идти и поклоняться другим богам. Какое отношение изгнание из земли обетованной имеет к поклонению другим богам? Мы имеем дело с древним суеверием, которое все еще присутствовало среди израильтян, согласно которому считалось, что боги территориальны, и Давид и Саул также верили в это. У каждой нации были свои собственные боги, и когда человек пересекал национальную границу в другой стране, он оставлял один набор богов позади и попадал в сферу влияния богов территории, на которую он вступил. Таким образом, если бы Давид не мог жить в Израиле, тогда у него не было бы другого выбора, кроме как жить в какой-нибудь другой стране и поклоняться богам этой страны, поскольку Иегова не имел влияния нигде, кроме как в Израиле.
Таким образом, для Саула несправедливое изгнание одного из Божьих избранников из его собственного наследия и из Божьего присутствия фактически было равносильно тяжкому преступлению против Бога Израиля, который владеет землей Израиля и правит ею через царя. Давид говорит, что он не хочет умирать за пределами Израиля и вдали от присутствия Иеговы. И даже это имело отношение к древнему образу мыслей о поклонении предкам и о том, что происходит после смерти. Последние несколько слов 20 стиха теряют свой смысл при переводе. Там говорится, что царь Израиля преследует никчемного человека, как будто он охотится на куропатку. На самом деле здесь мы наблюдаем запоминающуюся игру слов. Позвольте, я вкратце объясню ее вам. Еврейское слово, обозначающее куропатку, ха-коре, и оно буквально означает «взывающий». Итак, у нас есть Давид, стоящий на горе и взывающий к Авиниру и Саулу, и он сравнивает погоню Саула за ним с охотой на зовущего, на куропатку. В стихе 14 Авинир говорит «Ми атаха кара», или «Кто это зовет?», или в буквальном смысле «Кто ты, о взывающий?». Давид высмеивает слова Авинира, называя себя «хакоре», «вызывающим я, Давид, взывающий, хакоре». Давид говорит, что он – куропатка, на которую Саул и Авинир охотятся в горах. Помните, что эта история, как и все другие истории в Библии, передавалась из уст в уста, из поколения в поколение, прежде чем в конечном итоге была записана. Так что эта интересная игра слов, несомненно, стала изюминкой истории и вызывала смех у зрителей, когда ее пересказывали у костра. Напоминая об их встрече в Янгадде, Саул обижается на Давида, называет его своим сыном и умоляет его вернуться домой в царский дворец. Он обещает, что больше не будет причинять зла Давиду, и что Давид еще раз доказал свою преданность, сохранив жизнь Саулу. Давид понимает, что слово Саула ничего не значит, поэтому в основном его ответ игнорирует предложение Саула. Вместо этого Давид предлагает вернуть царское копье, которое является скипетром Саула, и велит Саулу послать одного из своих солдат, чтобы тот пришел и забрал его. Давид осознал, хотя, возможно, лишь на мгновение, небесную реальность того, что наша награда за праведность и верность исходит не от других людей, а от Господа. Хотя следовало бы разумно ожидать, что Саул ответит добром за добро, на самом деле единственным гарантом получения благословения за наше праведное поведение является Иегова. И оно может прийти даже не в этой жизни, а позже. Этот основополагающий, но критически важный принцип Бога встречается в Новом Завете в различных формах. Матфея 6:1-4. Смотрите, не выставляйте на показ ваши дела цдаки, чтобы люди видели вас. Если делаете так, то нет вам вознаграждения от вашего Отца Небесного. Итак, когда творите цдаку, не трубите об этом, чтобы завоевать людскую похвалу, как это делают в синагогах и на улицах лицемеры. Да, говорю вам, они уже имеют свою награду. Но вы, когда творите цдаку, не позволяйте даже вашей левой руке знать о том, что делает правая рука. Тогда будет цдака ваша в тайне. А Отец ваш, видящий ваши тайные дела, вознаградит вас. Послание к римлянам 2:7. Но тем, кто ищет своего,
Кто не повинуется истине, но повинуется злу, он отплатит яростью и гневом. Последнее слово остается за Саулом. Он фактически дарует благословение Брахай Давиду и говорит, что все, за что бы Давид ни взялся, он обязательно достигнет. Двое мужчин расстались и в жизни больше никогда не увидят друг друга. Вскоре, точно так же, как Господь позаботился о ситуации с Навалом, он позаботится и о ситуации с Саулом, и Давид избежит любой крови на своих руках, по крайней мере, в том, что касается общения с Саулом. Но реальность такова, что герои – одни из самых порочных людей на планете, и Давид-то главный среди них, это будет хорошо продемонстрировано в следующей главе. Обратимся к 27 главе первой книги Царств. Прочитайте всю 27 главу первой книги Царств.
Вот глава, которая пробивает множество брешей в теориях либеральных богословов о том, что большая часть первой книги Царств была создана для пропаганды, чтобы утвердить династию Давида, заменившую династию Саула. Ни один писатель или редактор, чья цель – выставить Давида достойным, не говоря уже о совершенстве, не стал бы включать в нее того, что мы только что прочитали в 27 главе первой книги Царств. Если когда-либо и было время, когда с рук Давида капала кровь невинных, и когда из его рта исходили ложь и обман, то это то самое время. Но я думаю, когда мы углубимся в этот эпизод, вы увидите, что все может быть еще хуже, чем кажется на первый взгляд.
Что-то изменилось в мышлении Давида. Возможно, на него повлияла встреча в пустыне Зив, описанная в главе 26. Но в равной степени повлияло и то, что Саул из мести отдал жену Давида Мелхову другому мужчине. Трудно выразить словами крайнюю степень оскорбления чести Давида, которое было ему нанесено в результате этого поступка. Тем не менее, Давид больше не верил, что сможет оставаться в Иудее. Давид пришел к выводу, что Саул будет преследовать его до тех пор, пока один из них не умрет, поэтому Давид предпринял решительный шаг и снова отправился к филистимлянам. Он вернулся в то же самое место, Геф, где всего несколько лет назад симулировал безумие, чтобы выжить. Но есть разница. Давид сначала отправился в Геф как одинокий беглец, ищущий убежище и милосердие. Он был отвергнут. На этот раз он отправился во главе значительной армии, и ему было что предложить царю Гефа. Услуги в обмен на хорошую жизнь и защиту от царя Саула. Царь Гефа, так сказать, разделял и властвовал, позволив Давиду прийти и остаться. Давид был, вероятно, единственной наиболее влиятельной силой в колене иудином и, следовательно, на территории Иудеи. Маловероятно, что какой-либо клан Иуды теперь проявит лояльность к Саулу, лидеру северной коалиции израильских колен, поэтому Анхус решил, что враг моего врага – мой друг. Даже если он не полностью доверял Давиду, Давид был смертельным врагом Саула, и это было полезно для филистимлян. Колено Иуды было более склонно к сотрудничеству с филистимлянами, имея Давида в качестве союзника и постоянного филистимского жителя. Филистимлянам теперь можно было сосредоточить свои военные силы на остальной части Израиля, на севере.
Так что на этот раз Анхус приветствовал Давида и разместил Давида и его небольшую армию в городе Геф, в качестве своих гостей. Ясно, что две жены Давида, Ахиноам и Авигея, отправились с ним. Когда Саул услышал о том, что произошло, он отказался от преследования Давида, на что Давид и надеялся. Прошло некоторое время, в стихе 5 сказано, что Давид обращается к царю Гефа и просит предоставить ему собственную территорию, чтобы он не продолжал жить под носом у Анхуса на территории филистимлян. Мы обнаруживаем, что Давид, по сути, стал привилегированным вассалом филистимского царя, поскольку Анхус удовлетворяет его просьбу. Это совсем не похоже на старую феодальную систему в Восточной Европе. Давид оказывает военную помощь царю, а взамен царь предоставляет Давиду некоторую территорию для господства и немного больше независимости.
Без сомнения, для Анхуса имело смысл дать Давиду немного пространства. Не могло быть ничего хорошего в том, что этот чужеземец со своей армией, верной только Давиду, жил в столице. Переезд их в сельскую местность решил эту проблему, а также снял ограничения, под которыми Давид находился по очевидным политическим причинам. Итак, в стихе 6 мы видим, что тогда, имеется в виду, что Анхус недолго раздумывал над просьбой Давида, Давиду был передан город Сикелак. Это был логичный выбор, поскольку Сикелак ранее принадлежал Иудее, но теперь находился под контролем филистимлян. Но даже то, что он считался частью Иудеи, было недавним событием. Сикелак первоначально был отдан Моисеем и Иисусом Навином колену Симеона. То, что он стал частью Иудеи, демонстрирует то, что мы обсуждали ранее. Дело в том, что в племенной системе нет конца попыткам каждого племени усилить свое влияние и стать самым доминирующим в регионе. Уже во время правления Саула колено Симеона было в значительной степени поглощено коленом Иуды. Это было достигнуто не любезностями, а по большей части межплеменной войной. К тому времени, когда Давид умер и Соломон занял трон, Симеон практически исчез как отдельное племенное образование, а народ и территория Симеона вошли в состав Иудеи. Мы остановимся на этом и продолжим изучение рассказа о пребывании Давида в Филистии на следующем уроке.